и организуй отвлекающие петарды в Вышних Империях, а ты сбросишь Проспера изображение скорлупаря. После чего...» Хозяйка вернулась за лопатой. Она старалась не смотреть вверх на балкон. Наверное, жалела, что была откровенна с ретийскими магами. Пока она не удалилась копать могилу, старец не проронил ни слова.
«Прошу вас, господа!»
За ними прислали карету. Закрытую, без окон, с жесткими сиденьями. Хорошо, хоть ехать пришлось недалеко. Но Серафим Нексус все равно ворчал и жаловался на отбитое седалище. Потом мажордом долгими путями вел их по лестницам и переходам, не иначе следы запутывал. По дороге то и дело попадались усачи-гвардейцы из личной охраны герцога. В парадных мундирах, сверкая касками и кирасами, с перевязями, полными граненых метательных игл. Складывалось впечатление, что хозяин замка всерьез опасается за свою жизнь. Или вознамерился заставить царственного гостя подписать договор любой ценой. Боковая дверь в залу альянсов открылась без скрипа. Мажордом пропустил мага вперед и ужом скользнул следом, указать новоприбывшим их места. Стулья с резными спинками заранее расположили у стен, завешенных гобеленами. На возвышении стояли два кресла, где восседали государи. Эдвард II, король Реттии, и Карл Неверинг, герцог Сорентийский. На магов герцог внимания не обратил. Похоже, он их вообще не заметил. Не стесняясь в выражениях, достойных скорее армейского сержанта, чем просвещенного монарха, Карл строгий распекал худосочного барона. Его высочество так увлекся, что позабыл даже о короле, восседающем с ним бок о бок. Что там какие-то маги? Жертва герцогского гнева вытянулась в струнку, глотая смертельные оскорбления одно за другим. Лицо барона шло багровыми пятнами, глаза грозили выскочить из орбит. Несчастный был бы рад провалиться в гиену. Зато Эдвард II, терзаемый скукой, заметно оживился, улыбнулся и благосклонно кивнул вредителям. Андреа с Серафимом сочли это добрым знаком. Отвесив владыкам поклон, они поспешили занять два пустующих стула и прикинуться мебелью.
«Кровь и пламя, ваше небрежение преступно!»
Чем провинился барон перед герцогом, мускулиса интересовало слабо. Он окинул зал цепким взглядом, на миг задержавшись на ленивом гиганте, который сидел к королю ближе прочих. Проспера Кальраун, боевой маг трона, в ответ смежил веки, став похожим на сытого лентяя кота. «Все в порядке», — понял Малефик. «Меры предосторожности приняты. На короля наложен целевой отворотень. Благодаря чарам Проспера, скорлупарь Реми, скорчившийся на полу у ног своего покровителя, попадает Эдварду II в слепое пятно. Не видит его наше величество, не воспринимает и в упор не замечает. А уж о том, чтобы случайно взглянуть в глаза убогому, и речи нет. Кроме этого, Рудольфу Штернбладу передан блиц-образ Реми, накрепко впечатавшийся в память капитана Лейбстражи. Если Серафим Нексус хлопнет в ладоши, в следующий миг скорлупарь умрет». 10 шагов, разделявшие капитана и жертву, значения не имели. Штармбат убивал и в худших условиях. Малефик искренне надеялся, что до крови не дойдет. Просто дополнительная предосторожность. На случай, если у Реми откроется прободная язва, всосет ману отворотня, король заметит Юрода, а тот, в свою очередь... Вероятность такого развития событий стремилась к нулю. И все же... На душе скребли и гадили кошки. Они с Нексусом молодцы. Безопасность владыки прежде всего. Лейб-малефициум на высоте. Позднее их наградят. Благо короны, благо государства. Кошки разошлись не на шутку.
«Позорите своего государя перед венценосным гостем!»
Напротив в два ряда расположились люди герцога. Советники, военачальники, канцлер, конетабль, знатные пенсионарии и секретари. Второй ряд отгораживала низенькая балюстрада. За ней стояли придворные более низкого ранга, разодеты с пышностью свойственной провинции. Блеск орденов, перстней, золотых пряжек на туфлях и поясах, напомаженные парики, парча, шелк и бархат. От радужного сверкания рябило в глазах, словно при взгляде на стаю попугаев. Один стул пустовал. Его спинку наискось пересекала траурная лента. Стену за местом, отведенным погибшему на охоте графу Даранье, завесили знаменем с гербом графства. Знамя было черным, в 7 локтей длиной, с бахромой из темного меха. Согласно традициям, золото герба на черном фоне символизировало величие дома в тяжелые времена.
«Пойдите вон, сударь! Видеть вас не желаю!»
«Как будет угодно вашему высочеству?»
— пролепетал барон, пятясь к дверям. Не успел он покинуть залу, как раздражение герцога нашло новую мишень.
«Зачем ты притащил сюда своего урода? Отвечай!»
Граф Дариоль встал и с достоинством выпрямился. «Это не мой урод, государь. Это ваш урод. Я готовлю вам подарок».
«Ты шутишь?»
«Ничуть. Шутить будет он. Я намерен преподнести вам, государь, нового шута, взамен фалеро, который сейчас должно быть веселить нижнюю маму».
«Этот болван шут?»
«Воистину так», — со смирением подтвердил граф. Герцог обернулся к Эдварду II, призывая августейшего соседа в свидетели. «Полюбуйтесь, мол, с какими тупицами приходится иметь дело. Даже мой собственный сын, ничтожество, клянусь валом небес». Однако король любовался гобеленом со сценами псовой охоты. Отворотень работал выше всяких похвал. Его величество игнорировал все, что было хотя бы косвенно связано с Реми Бубчиком. Лицо Карла Строгого налилось дурной кровью. Гнев перешел в ярость, искавшую выхода. Луч солнца упал из окна, сверкнул на керасе, отполированной до зеркального блеска. По краю керасы гравер изобразил девиз Неверингов. «Награда не уступает подвигу». Андрей не удивился бы, узнав, что бравый вояка не снимает керасу даже на ночь. Так и спит, в накидке из горностая поверх доспеха. И видит наилучшие сны. Падение города за городом.
«Эй ты, болван, встань!»
Реми сжался в комок, не понимая, что происходит.
«Я кому сказал?»
Скорул парень неуклюже поднялся, сутулясь и глядя в пол.
«Подойди».
«Сейчас», — понял Мускулюс. «Сейчас все произойдет. Мне нет дела до судьбы герцога. Он — кость в горле у Реттии. Будет лучше, если он отойдет в мир иной. С подонком Дариолем, когда он займет отцовский трон, договорятся без проблем. Реттия сможет держать его на коротком поводке. Зная то, что известно мне и Нексусу, шантажировать молодого мерзавца проще простого. Милосердие и добросердечность, справедливость и благотворительность. Нет, отрок, это не наш профиль, и ничись не выйдет». Реми доковылял до возвышения и остановился. «Без приказа ей пальцем не пошевелю. Спасать не мое дело. И если, конечно, речь не идет о короле. А приказа не будет, и я никого не спасу».
«Ты шут? Я спрашиваю, ты шут или крысиное дерьмо?»
«В трушечке», — прошептал ускорулпарь, чуть не плача.
«Не слышу, что морду воротишь, дурак. Шут и собака должны смотреть в глаза хозяина. В глаза, я сказал, в глаза!»
Реми Бубчик начал поднимать голову. «Прямо сейчас или моя вина?» Он знал, что виноват. Он родился с этой виной. С ней жил, с ней спал, ел и пил. Просил прощения направо и налево, каждую минуту зная, что его не слышат. Из-за вины путались мысли. Он принимал это как заслуженное наказание. Нельзя быть умным, если виноват. Нельзя быть как все, если виновен. Мама уехала из-за него. Папа уехал из-за него. Новорожденную сестренку увезли из-за него. Они молодцы, правильно сделали. Иначе папа с мамой могли провалиться в дырищу. Встали бы на самом краешке. А он подошел бы сзади и толкнул. Он не мог удержаться, когда хотелось толкнуть. Когда просто хотелось еще ничего, еще держался. А когда хотелось так, что аж жглось, тогда ни в какую. Хоть пальцем лоб расковыряй. Хоть иголкой. Раньше он ковырял, но бабушка плакала. Ладно, перестал. Все равно без толку. В его жизни были два счастья. Кувыркаться и ватрушечки. Потом пришел добрый хозяин. «Мой дурак», — говорил хозяин. «Твой дурак», — соглашался он. «Ведь если дурак, если чей-то, значит, не очень виноват. Кувырк, кувырк, извините, пожалуйста». От дырищи тянуло сыростью и воняло. Он помнил, так воняло в нужнике, только меньше. Вонь и вина. «Извините». Сейчас от вони хотелось плакать. Главный господин велел делать страшное. Главный господин хотел в дырищу. Сам хотел. Не заставляли. Приказывал, гневался. Все умные, их надо слушаться. Нельзя перечить. Кувырк, кувырк, становись на краешек, я толкну. Я же виноватый. Сейчас будет удовольствие. Это второе имя вины. Удовольствие. Потом он готов был убить себя за это удовольствие. Но не знал, как убивают себя. Он дурак. Такую хорошую вещь знают только умные. Не он. Он знает другое. ватрушечки. Голова поднималась медленно, во лбу жглось, глаза не моргали. На полпути он увидел свою вину. Впервые. И в страхе ударился лбом об пол. Холодный спасительный пол. Он жил с виной, но не видел ее. Его заманили в ловушку. Он не станет слушаться. «Кувырк, кувырк, отпустите меня! Оставьте в покое!» Ватрушечки.